И это отлично для дела, то есть для маяка и нашего света. Но не для человека меня». Альгердос сочувственно кивнул, пообещал: «Я быстро». Бегом взобрался по лестнице на второй этаж, вошел в дальнюю комнату, где стояла аккуратно накрытая куском очень старого, застиранного почти до прозрачности корабельного паруса, большая кровать. Подошел к открытому настежь окну, осторожно выглянул, заранее готовый к чему угодно. Но вместо чего угодно за окном была просто улица, мокрая от недавнего дождя, усыпанная опавшими листьями, освещенная разноцветными фонарями в виде тропических рыб. Ветер притащил откуда-то разноцветную мишуру, которой обычно украшают ярмарочные павильоны. И теперь совершенно покошачье гоняло ее туда-сюда. А на углу курили и увлеченно спорили, размахивая руками, завсегдатые бара «Злой злодей» во главе с его собственной двоюродной теткой Норой. И никакого тебе зыбкого моря, что, в общем, совершенно нормально. В этом сезоне ближайший пляж примерно в 3 километрах отсюда. И совсем в другой стороне. Развернулся было, чтобы идти обратно, но в нерешительности остановился. Может, окно стоит закрыть, чтобы весь дом не выстудить. Вечер сегодня холодный, а ночь будет еще холодней. Или оставить как есть. Пусть Тони сам закрывает, когда замерзнет. Он хозяин, ему видней. Пока думал, на дом неизвестно откуда с веселым ревом вдруг набежала волна, звонко ударилась о фрамугу и разлетелась нахальными пенными брызгами, окатив Альгирдоса, спасибо хоть не с ног до головы, всего лишь от подбородка до лба, считай, аккуратно умыла, и исчезла, как будто ничего не было, не оставив ни единого следа, кроме небольшой лужи на подоконнике да мокрого Альгирдосова лица. Он почти машинально утерся, лизнул палец, озадаченно усмехнулся. И правда, соленая. Самая настоящая морская вода. Посмотрел вниз, на улицу. Убедился, что там все осталось, как было. Фонари, деревья, шумные тетки из бара и даже принесенная ветром ярмарочная мишура. Но и лужица морской воды на подоконнике тоже на месте. Значит, не померещилась. Была волна. Чокнуться можно. Что здесь на маяке, оказывается, творится? Ну и дела. «Ну что, видел море?» — спросил Тони Куртейн, ласково и снисходительно, как взрослые разговаривают с детьми. «Не то чтобы именно видел, зато, можно сказать, искупался», — стараясь выглядеть предельно невозмутимым, — ответил Альгирдос. «К тебе в окно внезапно вломилась какая-то невоспитанная волна. Впрочем, сразу исчезла, оставив лужу на память вместо записки. Хочешь, сходи посмотри». Я на всякий случай не стал ее вытирать.
«Такое тоже порой бывает», — флегматично кивнул Тони Куртейн. «Пару раз приходилось среди ночи сушить постель. Тебе не надо переодеться? А, уже вижу, у тебя только башка мокрая. Полотенце дать?»
«Да ну, не надо, сам высохну».
На самом деле удачно получилось.
Так заработался, что за все лето ни разу не добрался до пляжа. А это очень приятно, когда кожа и волосы пахнут морской водой. «Я твой должник».
«Тогда уж не мой, а зыбкого моря. Я же ничего специально не делал, чтобы к окнам его подманить. Оно само приходит по собственной воле. Видимо, считает, если уж тут маяк, значит и море должно хоть каким-то образом быть. Жалко, что ты моего горячего вина больше не хочешь. В смысле, не можешь перед работой. А то выпили бы сейчас за него».
«Ладно, еще немного, пожалуй, можно», — улыбнулся Альгирдос.
«После такого, скажем так, умывания не выпить за наше зыбкое море — великий грех».
Сел в кресло, вытянул ноги, принял из рук смотрителя маяка кружку с горячим вином, сказал с присущей ему прямотой, которую многие считали бестактностью, но сам он в себе и других ее высоко ценил.
«Ты имей в виду, мне примерно через полчаса надо будет выматываться, поэтому если ты меня не просто так в гости зазвал, а по делу, самое время о нем поговорить».
Тони Куртейн с досадой поморщился.
«Да ладно тебе, по делу. Что же я, не живой человек, не могу просто соскучиться?»
«Можешь, конечно, теоретически. А на практике, пожалуй, и не припомню, когда ты в последний раз просто так, ради удовольствия, кого-нибудь в гости звал. Что в твоем положении совершенно нормально. Не забывай, я-то тебя хорошо понимаю. Когда живешь 2 жизнями сразу, в здешнюю довольно мало помещается. В основном работа, будь она 4жды благословенна, но все-таки и проклята тоже.
и другие неотменяемые дела.
Ты в мою жизнь как раз вполне помещаешься», — невольно улыбнулся Тони Куртейн. «Причем именно потому, что хорошо меня понимаешь. В моем положении понимающий собеседник — великая роскошь, а я — сибарит. А дело... Ну, слушай, а то сам не знаешь, какое у меня к тебе может быть дело. Вечно одно и то же. Расспросить о твоей работе, как уже трижды расспрашивал. И еще сколько раз поймаю, столько и расспрошу».
«Ловить не придется», — в тон ему ответил Альгирдес.
«Сам буду к тебе ходить, как на пляж, со своим полотенцем. Ты, как внезапно выяснилось, выгодное знакомство. У тебя море всегда прямо за окном. Только не уверен, что тебе от меня будет хоть какая-то польза. У меня нет никаких новостей. С лета ничего принципиально не изменилось. Я имею в виду, сны про желтый свет маяка все такие же страшные, как стали в июле, или когда там у вас с напарником самое веселье началось. Для тебя это, как я понимаю, хорошая новость. Ну и для нас с ребятами тоже вполне ничего. На этом участке патрульным работы почти не осталось. Больше не надо сновидцев от маяка гонять. Сами не идут. Что, конечно, для меня совершенно удивительно. Никак не привыкну. Раньше приходилось их натурально силой оттаскивать, как ночные мотыльки летели на гибельный желтый свет. Как минимум раз в месяц кто-нибудь допоявлялся. А быть наготове приходилось всегда. А теперь... «Спасибо, не надо нам вашего желтого света, сами смотрите этот свой волшебный сон. Страшный ты, оказывается, человек, Тони Куртейн».
«Ну, кстати, да. Ну что-что, а пугать я точно умею. В детстве такие страшные сказки иногда на ходу сочинял, что до конца истории почти никто на чердаке не досиживал. Правда, потом возвращались и просили еще».
Невесело усмехнулся тот, помолчал и добавил. «Этот лживый, предательский желтый свет маяка, который снится заблудившимся на другой стороне, самая горькая боль моей жизни с тех пор, как я о нем узнал. То есть еще задолго до того, как Эду сгинул. Специально это тебе говорю, а то, думаешь, небось, только из-за него и стараюсь. Других бы спасать не стал».
Альгирдес отрицательно помотал головой. Хотя, положа руку на сердце, именно так и думал. Все вокруг примерно так думали. Может, и правда зря.
«Эду, это, конечно, моя большая беда», — сказал Тони Куртейн. «Если он никогда не вернется домой, я, наверное, даже после смерти себя не прощу. Так и буду вечно скитаться бездомным духом по ту сторону жизни и есть себя поедом, пока до полного небытия не доем. Он же, можно сказать, с моей подачи сгинул на другой стороне. Конечно, не потому, что я подкинул ему идею, как можно интересно провести выходные. Наоборот, с излишним энтузиазмом расписывал тамошние опасности, о которых никто думать не хочет, пока сам не вляпается. Увлекся, как это со мной бывает. Кучу неприятных вещей ему наговорил. А Эда, ну ты же сам, наверное, помнишь, каким он был. Решил победить всех сразу, одним красивым ударом. Другую сторону, тьму забвения, тайный страх перед ней в своем сердце и меня, скучного дурака. Доказать личным примером, что главное в любых обстоятельствах оставаться веселым и храбрым, любопытным искателем приключений, и тогда обе реальности покорно лягут к твоим ногам. Лепи из нас, дорогой, что пожелаешь. А что забвение камня на камне не оставит от веселья и храбрости, отберет все опоры, бросит тебя одного с затуманенным разумом, как беспомощного младенца посреди морока чужой жизни и близко не похожей на книжные приключения». Он, конечно, в расчет принимать не стал. Решил, его это не касается. Только всех остальных.
Альгирдес молча кивнул. Что тут скажешь? Трудно о таких вещах говорить. Тони Куртейн подлил себе вина, но пить не стал. Поставил кружку на стол, отвернулся и, похоже, сразу о ней забыл.
Я потому и вспылил тогда, что с первого дня работы на маяке, ну, то есть с тех пор, как узнал все, о чем по инструкции знать положено, всем сердцем горюю о тех, кто с дуру покинул пределы пограничного города и обрек себя на забвение. Не понимаю, как на такое можно решиться в здравом уме. А еще больше о тех несчастных, кого во сне приманил теплый желтый свет забытого дома и лишил последней надежды не только вернуться, но хотя бы однажды во сне или в пьяном тумане, или в горьком бреду безумия вспомнить себя, потому что вспоминать стало не о ком. И искать больше некого, хоть обыщись. Жуткая штука этот наш желтый свет. И бесконечно подлая. Не понимаю, как такое вообще возможно.